Издательство «Эксмо». Ольга Володарская. Хрустальная гробница богини. Жилой комплекс «Горный хрусталь» и все произошедшие в нем события — вымысел автора, как и все персонажи этой книги. Часть первая. Глава первая. Неопознанный летающий труп. Эва проснулась от собственного храпа. Раскатистого, громкого, клокочущего, с хрюканьем на вдохе и кряканьем на выдохе. Так мог храпеть столетний старик или гайморитник, но только не молодая, здоровая женщина, к коим Эва относилась. Но она храпела. После не очень удачной ринопластики позорное хрюканье-кряканье вылетало из нежного Эвиного рта каждую ночь. Позорная, потому что эти раскатистые трели не вязались с ее имиджем самой прекрасной женщины на свете и титулом богини, присваиваемым ей из года в год читательницами журнала «Эль». Эва привстала с кресла, чтобы проверить, не слышала ли кто жутких звуков, но, на ее счастье, все пассажиры самолета спали. С облегчением переведя дух, она опустилась обратно на сиденье, наклонилась, чтобы поправить плед, сползший на пол, и тут же уперлась огромными силиконовыми грудями в спинку впереди стоящего кресла. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — выругалась Эва мысленно. «Зачем я согласилась на эти дыни? Со среднестатистическим вторым было бы гораздо удобнее». Но Дуда, ее агент и лучшая подруга, настояла на четвертом, внушив своей подопечной мысль о том, что если она с возрастом поправится хотя бы на пару килограммов, то со своим вторым будет похожа на спринцовку. А так как Эва всю жизнь мечтала иметь фигуру под названием «песочные часы», то согласилась на кошмарные по размеру имплантаты. Теперь мучается. Стоило Эве втиснуть свои груди между креслом и коленями и схватить, наконец, плед, как к ней на плечо опустилась рука с устрашающе длинными, матово-черными, украшенными стразами ногтями. «Дуда, как ты меня напугала!» — выдохнула Эва, хватаясь за сердце. «Ты чего бродишь?»
«Я должна тебе кое-что сказать. Что-то нехорошее».
«Ты слышала, как я храпела?» — опасливо протянула она. «Или кто-то другой слышал?» Дуда отрицательно замотала головой и трагическим шепотом выдала:
«У нас страшное несчастье».
Зная, как Дуда любит драматизировать, Эва сразу решила, что страшное несчастье окажется всего лишь мелкой неприятностью, посему спокойно поинтересовалась: «Что-то с гримом?»
«Хуже», — выдохнула Дуда. «Пошли, только тихо, чтобы никого не разбудить».
Эва осторожно сползла с кресла, шагнула в проход и пошла за Дудой в хвост салона. Самолет, на котором они летели, был маленьким, поднимающим на борт не больше 15 пассажиров. Принадлежал он компании «Дары Севера», специализирующейся на изготовлении и продаже меховых изделий, кои Эва должна была рекламировать в течение ближайшего года. Гонорар ей посулили немыслимый, из-за чего она, собственно, и согласилась работать на малоизвестную фирму. В последнее время она сотрудничала только с гигантами косметической индустрии и сетью ювелирных магазинов «Диамант». Всякие мелкие заказчики, типа провинциальных шоколадных фабрик, пивных компаний из ближнего зарубежья, китайских фирм, производителей бытовой техники, только мечтали о том, чтобы их товар рекламировала «самая прекрасная женщина на свете». Но они не могли себе этого позволить, так как Эва была не просто вешалкой или безликой куклой из каталога, она была богиней глянцевых журналов, властительницей душ фотографов и идолом тысяч начинающих моделек. Но генерального директора «Даров Севера» не смутил ни ее статус, ни сумма затребованного гонорара. «Нашей компании нужны именно вы», — — сказал он, подписывая контракт, где фигурировали цифры с 6 нолями. Было только одно условие, на котором заказчик настаивал. Съемки рекламного ролика и фотосессия должны проходить в определенном месте, а именно в поместье владельца фирмы, расположенном не на севере, как следовало ожидать, а на юге, где-то в горах Кавказа. Как раз туда они сейчас и направлялись. Они — это Эва со своей привычной свитой и команда рекламщиков, к которым присоединилась то ли ассистентка, то ли секретарша, хозяина фирмы. А так как вылететь пришлось в 4 ночи, все уснули сразу после посадки, и теперь, идя по проходу в хвост салона, Эва слушала разнотональное похрапывание.
«Куда ты меня привела?» — шепотом спросила Эва, закончив путь у туалета. Именно он находился в хвосте салона. «В сортир!»
Дуда, ни слова не говоря, взяла Эву за плечи, развернула на полоборота и подтолкнула к стоящему особняком креслу. На нем сидел мужчина, лицо которого скрывали длинные нечесанные волосы, упавшие с затылка на лоб и спускавшиеся до середины груди.
«Вот»,
— коротко сказала Дуда, ткнув в незнакомца пальцем.
«Что вот? Это наше страшное несчастье? Какой-то спящий бомж?»
Эва не без брезгливости покосилась на грязнущие джинсы мужчины и вытянутые резинки его несвежих носков.
«Да, я понимаю, человек этот малоприятен, но зачем же драматизировать?»
Дуда шагнула к мужчине, убрала с его лица волосы. И тут Эва увидела то, что так напугало подругу — огромную рану на шее, из которой на грудь натекло кровавое пятно, похожее на манишку. Зрелище было кошмарным.
«О, Господи!» — она отшатнулась. «Что с ним?»
«Мёртв».
«Конечно, мёртв», — раздался за их спинами молодой мужской голос. «С такой раной долго не протянешь». Когда Эва обернулась на голос, то увидела перед собой высокого парня с милированным чубом и тщательно ухоженной щетиной. Он вскочил с ближайшего кресла. «Привет», — бодро проговорил парень. «Меня зовут Аполлон, можно просто Пол». Эва и Дуда растерянно кивнули. Аполлон же шагнул к покойнику и принялся рассматривать рану. По прошествии минуты он вынес вердикт. Подошли сзади, задрали голову, чиркнули по шее острым ножом. «А, вот и он!»
Пол подошел к столику, уставленному посудой, тарелками, чашками, фужерами, графинами. В одном из них, наполненным апельсиновым соком, рукояткой кверху торчал нож.
«Для резки фруктов. Самый острый из имеющихся в наличии». Дуда потянулась к рукоятке, чтобы рассмотреть орудие убийства, но Пол перехватил ее руку.
«Нельзя. Вдруг остались отпечатки».
«Да, действительно», — растерянно протянула Дуда, отдергивая руку. «Я не подумала об этом».
«Вы знаете, кто этот чувак?» — спросил парень, указывая на тело.
Дуда наклонилась к мертвецу, отдернув штору из волос, посмотрела в его лицо и покачала головой.
«Нет, он не из нашей команды».
«И не из нашей?»
«А вы, собственно, кто?»
Дуда смерила Пола не очень почтительным взором.
«Стюарт, что ли?»
«Я модель», — с достоинством изрёк тёзка греческого бога. «Но временно работаю менеджером в мехах России».
«В качестве кого же вы летите?» — подала голос Эва. «Модели или менеджера?»
«Понимаете, в чем дело?» — он облизнул языком пухлые губы. «Наша хозяйка дарами севера владеет бабам», — не поверила своим ушам Дуда.
«А мне сказали, какой-то старый английский хрыч».
«Он умер в прошлом году, и фирма перешла по наследству его жене, Элене Редрок».
«Она тоже англичанка?»
«Понятия не имею, я ее ни разу не видел. Даже на конкурсе красоты ее не было. Вместо себя помощницу прислала. Очкастую такую, она и сейчас с нами».
Он пошарил взглядом по салону и, отыскав глазами спящую в одном из кресел их ассистентку, добавил: «Вон она».